Итак, Панину грозила опасность отправиться в Швецию и хлопотать там, согласно с требованиям Пруссии, о восстановлении самодержавия, против чего он, находясь прежде в Швеции, ратовал всеми средствами. Но делать нечего. Пришлось бы отправиться и в Швецию, ибо в России он мог потерять свое значение воспитателя великого князя, наследника престола. Громко говорили, что Петр намерен развестись с женою, заточить ее, намерен отвергнуть и сына. От характера Петра и от следствий образа жизни, который он вел, всего можно было ожидать. Раз уже велел он арестовать Екатерину, другой раз и заступничество принца Георга не поможет. Одинаковость интересов, естественно, сближала Панина с Екатериной, которая могла рассчитывать на его согласие на перемену, могла быть уверена, что при перемене найдет в нем человека, готового служить ей добрым советом, способного помочь ей в трудных обстоятельствах, но этим все и должно было ограничиться. Панин по своему характеру и образу мысли не мог принять непосредственного участия в движении, направленном к перемене, тем менее мог стать во главе его. Панин не был в приближении у Петра III, но и между людьми, пользовавшимися особенным расположением императора, Екатерина знала несколько лиц, на которых могла положиться при движении, которые так или иначе заявили ей о своей преданности. Это были генерал-фельдцехмейстер Вильбоа, генерал-прокурор Глебов, князь Михаил Никитич Волконский, племянник бывшего канцлера Бестужева, уже известный нам на дипломатическом и военном поприще, директор полиции Николай Корф. Одни из этих лиц побуждались патриотизмом, другие, видя, что при всеобщем неудовольствии дело неминуемо должно кончиться дурно для Петра, спешили заранее стать под то знамя, которому принадлежало торжество. Но из тогдашней знати Екатерина более всех должна была надеяться на гетмана графа Кирилла Разумовского, который жил тогда в Петербурге и пользовался, по-видимому, расположением императора. Но это расположение не препятствовало ему питать прежнюю преданность к Екатерине. Если она так рассчитывала на эту преданность 6 лет тому назад, то имела основание рассчитывать и теперь. Приближение к Петру не могло повредить этой преданности, ибо мимо всех других побуждений никто из приближенных к этому государю не мог рассчитывать на следующую минуту, и шел слух, что Петру хочется наградить малороссийским гетманством своего любимца Гудовича. Вместе с гетманом Разумовским к услугам Екатерины был и его наставник Теплов, безнравственный, смелый, умный, ловкий, способный хорошо говорить и писать. Ревность Теплова в пользу перемены правления усиливалась еще тем, что он по приказу императора сидел уже в крепости за нескромные слова. Из официального известия об отношениях Теплова к правительству в описываемое время до нас дошел любопытный указ Петра III от 23 марта. «Всемилостивейшие пожаловали мы статского советника и нашего голштинского двора камергера Григория Теплова за известную нам его к службе ревность в наши действительные статские советники, которому повелеваем быть в отставке по-прежнему». Но понятно, что как бы ни было много людей, желавших перемены, и как бы ни были сильны средства этих людей, они не могли тронуться, начать дело без помощи гвардии. Гвардия была недовольна, но надобно было сосредоточить и направить это неудовольствие, сделать его готовым выразиться при первом удобном случае. Екатерина нашла 2 орудия, способные действовать в этом смысле, и одним из этих орудий была молодая, 18-летняя женщина, княгиня Екатерина Романовна Дашкова, урожденная Воронцова, родная сестра фаворитки. Лишившись в младенчестве матери, графиня Екатерина Воронцова была воспитана в доме дяди своего канцлера Михаила Ларионыча. Получивши средства в изучении иностранных языков, преимущественно французского, Живая и способная девочка бросилась пользоваться этими средствами, тем более что в окружавших ее не находилось людей, которые бы заняли ее чувства и ум, привлекли к себе. Не находя по себе живых людей, она со всей страстностью своей натуры предалась чтению. Бель, Монтескье, Буало и Вольтер были прочитаны, что повело к рановременному развитию. Эта образованность и страсть к чтению сблизили Екатерину Романовну с другой образованнейшей женщиной в России, такой уже усердную читательницей Беля, Монтескье и Вольтера, великую княгиню Екатерину Алексеевну. «Многие из друзей моего дяди, — говорит Дашкова, — описали меня великой княгине молодую девушку, которая посвящала все свое время науке. Уважение, которым она удостоила меня впоследствии, очевидно, проистекло из этого пристрастного описания. Взаимно великая княгиня внушила мне энтузиазм и преданность, заставившие меня броситься в сферу деятельности, о которой я так мало тогда думала, и имели влияние на всю остальную мою жизнь. Я не побоюсь утверждать, что в то время, о котором говорю, в целой империи было только две женщины, великая княгиня и я, которые занимались серьезным чтением. И так как ее восхитительное обращение производило неотразимое влияние на тех, кому она хотела нравиться, то легко понять, как сильно было это влияние на молодое создание, как я, имевшее едва 15 лет и столь способное подчиниться ему. Легко понять также, что насколько великая княгиня производила обаяние над молодою Екатериной Романовной, настолько великий князь отталкивал женщину, начитавшуюся Монтескье и Вольтера. Тщетно он обращался к сестре своей фаворитки с фразою, кем-нибудь ему продиктованную. «Вспомните, что гораздо лучше иметь дело с людьми грубыми, но честными, как ваша сестра и я, чем с умницами, которые высасывают сок апельсина и потом бросают корку». Екатерина Романовна не могла выносить общества и развлечений Петра Федоровича. «Любимое удовольствие великого князя, — говорит она, — состояло в том, чтобы курить табак с голштинцами. Эти офицеры были большую частью капралами и сержантами в прусской службе. Это была сволочь, сыновья немецких сапожников. Вечера оканчивались балом и ужином в зале, убранной сосновыми ветками и носивший немецкое название в соответствии вкусу убранства и с фразеологией, бывшую в моде у компании. Компания эта в своих разговорах примешивала столько немецких слов, что необходимо было знание немецкого языка для избежания насмешек от нее. Иногда великий князь давал свои праздники в маленьком загородном доме недалеко от Ораниенбаума. Здесь пунш, чай, табак и смешная игра «Кампис» служили развлечением. Какой поразительный контраст с духом, вкусом, здравым смыслом и приличием, царствовавшими на праздниках великой княгини. В то страшное время, когда все убедились, что Елисавете осталось немного дней жизни, княгиня Дашкова является ночью к Екатерине с вопросом: «Можно ли принять какие-нибудь меры предосторожности против грозящей опасности и отвратить гибель, готовую вас постигнуть? Ради Бога, положитесь на меня, я докажу, что достойна вашего доверия. Составили ли вы какой-нибудь план? Обеспечена ли ваша безопасность? Благоволите дать мне приказание и научить меня, что делать?» «Я не составила никакого плана», — отвечала Екатерина. «Я ничего не предприму и думаю, что мне остается одно — мужественно встретить события, какие бы они ни были. Поручаю себя всемогущему, и на его покровительство полагаю всю мою надежду». Новый император скоро усилил беспокойство Дашковой, начавший однажды говорить с нею тихо, отрывочными фразами, из которых, однако, нетрудно было понять, в чем дело. Дело шло о том, чтобы удалить ее, как выражался Петр, разумея Екатерину, и на ее место возвести Романовну, как он обыкновенно называл Елизавету Воронцову. «Будьте к нам немножко повнимательнее», — говорил он Дашковой. «Придет время, когда вы будете жалеть о том, что с таким пренебрежением обходились своей сестрою. Ваши интересы требуют, чтобы вы изучили мысли своей сестры и старались снискать ее покровительство». У мужа Дашковой были товарищи, приятели между гвардейскими офицерами, капитаны Преображенского полка Пасек и Бредихин, майор Рославлев и брат его капитан, оба в Измайловском полку. Все эти молодые офицеры были согласны с княгинею в необходимости произвести перемену в правительстве. И пылкая молодая женщина уже начала смотреть на себя как на главу заговора, долженствовавшего решить судьбу империи. Кроме Рославлевых, она познакомилась еще с третьим офицером Измайловского полка Лосунским, о котором ей сказали, что он имеет влияние на гетмана Разумовского. Этого богача и любимца гвардии за щедрость Дашкова хотела привлечь на свою сторону, не зная, что уже опоздала. С Никитой Ивановичем Паниным она могла сноситься непосредственно, потому что он доводился ей дядя. Она заговаривала с ним о необходимости перемены на престоле. Панин иногда соглашался с нею и прибавлял, что недурно было бы также установить правительственную форму на началах шведской монархии. Но Дашкова сама признается, что ей нельзя было надеяться вдруг приобрести доверие такого благоразумного и расчетливого политика, как Панин. Гораздо откровеннее с нею был любимый племянник Панина, знаменитый впоследствии князь Николай Васильевич Репнин. Однажды после пира в Новом Зимнем дворце Репнин является ночью к Дашковой и с отчаянием говорит: «Все погибло, любезная кузина. Ваша сестра получила Екатерининский орден, и мне предстоит опасность быть послану королю прусскому министром, или лучше сказать, лакеем». Мы видели, что опасения Репнина оправдались. Он должен был ехать к Фридриху II. Дашкова сознается, что когда после тревожного посещения Репнина она серьезно задумалась о своем деле, то все толки об исполнении дела, которые ей приходилось до сих пор слышать от своих соумышленников, показались ей или фантазиями, не могшими осуществиться, или замыслами без определенного принципа, без твердости и без средств к исполнению. Все были согласны в одном только, что отъезд императора к заграничной армии мог служить сигналом к движению. Видя, что оставалось еще много сделать, а решительное время приближалось, она обратилась к Панину, чтобы добиться от него, наконец, чего-нибудь определенного. Сцена была любопытная, потому что трудно себе представить большую противоположность, чем та, какая существовала между осторожным, медленным Паниным и его пылкую 18-летнюю племянницу. Молодая женщина начала с признания, что составлен заговор с целью произвести революцию. Панин выслушал внимательно и начал настаивать на соблюдении форм при таком событии, на необходимости участия Сената. Дашкова отвечала, что это было бы очень хорошо, да трудно сделать. Потом Панин начал настаивать, и Дашкова должна была ему уступить, чтобы не выставлять прав Екатерины на престол, а передать ей только регентство до совершеннолетия сына. Но более всего Панин выражал свое беспокойство насчет дальнейших следствий переворота, насчет возможности междоусобия. «Только начнем действовать», — возражала Дашкова, «и не найдется ни одного человека из ста, который бы не признал причиной события гибельных злоупотреблений, для уничтожения которых нет другого средства, кроме перемены царствующего лица». Наконец Дашкова объявила имена соумышленников. Двое Рославлевых, Ласунский, Пасик, Бредихин, Баскаков, Хитрово, князь Борятинский и Орловы. Некоторых из этих соумышленников Дашкова никогда и не видывала. Но Панин встревожился, как далеко она зашла без предварительных соглашений с императрицей. Дашкова отвечала, что она не могла сообщить Екатерине своих планов, потому что исход дела был еще сомнителен. Такое сообщение могло поставить императрицу в затруднительное положение и подвергнуть бесполезной опасности. Из своего разговора с Паниным Дашкова заметила, что в нем не было недостатка в мужестве и в охоте присоединиться к ним, но его нерешительность происходила от незнания, как они должны были действовать. Из рассказа Дашковой ясно видно, какого рода был этот разговор, главою которого она себя считала. Она знала о сильном всеобщем неудовольствии. Сама близко видела причины этого неудовольствия. Сама раздражалась и потому хорошо понимала раздражение других. Говорила некоторым молодым офицерам о необходимости произвести перемены в пользу императрицы, способной, по общему убеждению, дать ручательство в лучшем будущем. Молодые офицеры совершенно соглашались, называли некоторых других молодых офицеров, которые также были согласны с ними. Говорили, что надобно непременно исполнить замысел, как скоро император уедет к заграничной армии. Дашкова говорила с Паниным, и тот соглашался, что другого средства нет спасти Россию, но как сделать и какие будут последствия. Дашкова постоянно употребляет слово «заговор», но из ее рассказа прямо выходит, что заговора не было, а был один разговор. Дашковой очень хотелось привлечь гетмана Разумовского в единомыслие. Для этого она то подговаривала офицера Ласунского, то внушала Панину, чтоб тот сблизился с Тепловым, и посредством последнего действовала на гетмана. Но о последствиях этих внушений она ничего не знала. Репнин уехал в Пруссию. По словам Дашковой, было известно, что новгородский архиепископ Дмитрий Сеченов разделял ее мысли, хотя и не находился в числе соумышленников, чему препятствовало его высокое положение. Дядя мужа Дашковой, князь Михаил Никитич Волконский, рассказывал, что и в заграничной армии господствовало всеобщее неудовольствие. Солдаты сердились, что их заставляют теперь сражаться против старой союзницы Марии Терезии в пользу короля прусского, на которого они привыкли смотреть как на заклятого врага. И для Дашковой было очевидно, что Волконский вполне готов помогать им.